Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российско-белорусская интеграция. Что с ней вообще происходит? Произойдет ли, появится ли когда-то общее государство России и Белоруссии? И что в этой ситуации делать Украине? Поддерживать белорусский суверенитет или считать, что такая интеграция – внутреннее дело соседних стран. Обо всем этом мы поговорим в нашей программе. В киевской студии директор дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Сергей Корсунский. Здравствуйте, господин Корсунский.
Добрый день.
И с нами на связи из Минска политолог Андрей Поротников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну, перед тем, как начать диалог, сюжет о сути происходящего.
В 2019 году Беларусь и Россия усиленно работали над программой углубления интеграции. В минувшем декабре лидеры двух стран планировали подписать итоговые соглашения, которые, как считают эксперты, означали бы завершение начатого 20 лет назад формирования союзного государства с единым политическим, экономическим и юридическим пространством. Однако ни в конце прошлого года, ни в начале февраля нынешнего стороны так и не пришли к компромиссу по спорным позициям. Как заявляют в Кремле, у России есть политическая воля и желание углублять интеграцию, в то время как у Белоруссии такой воли нет.
Договор о союзе Белоруссии и России был подписан президентами двух стран Александром Лукашенко и Борисом Ельциным 8 декабря 1999 года. Документ предусматривает в том числе создание единого парламента, общей валюты, унификацию законодательства и государственной символики. Согласно недавнему социологическому исследованию белорусской аналитической мастерской Андрея Вардамацкого, в течение 2019 года доля сторонников союза с Россией в республике резко сократилась с 64% до 44%. В то же время усилились проевропейские настроения. Число приверженцев вступления в Евросоюз возросло с 24,4% до 32%. На вопрос, какими должны быть отношения Белоруссии и России, абсолютное большинство белорусов, 74,6%, ответили, что Белоруссия и Россия должны быть независимыми государствами, но иметь дружеские отношения и открытую границу без виз и таможни. За объединение в союзное государства выступают 12,8% респондентов, а за вхождение Беларуси в состав России – 3,7%.
В конце прошлого года в Минске проходили митинги под лозунгами «Никаких союзов с имперской Россией» и «Независимость», приуроченные к переговорам лидеров двух стран. Ни одна из таких акций не заканчивалась жесткими разгонами демонстрантов и их задержанием. Камнем преткновения на пути к углублению интеграции России и Белоруссии стали неприемлемо высокие, по мнению Минска, цены на российские нефть и газ. Решить этот вопрос белорусскому президенту Александру Лукашенко не удалось и на очередных переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись 7 февраля в Сочи. По итогам этой встречи объявлено, что Россия будет продавать Белоруссии нефть по мировым ценам, а стоимость газа останется на уровне прошлого года. Также сообщалось, что стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции. На практике это может означать, что Белоруссия не готова жертвовать своей независимостью в обмен на снижение цен на энергоносители. Еще до переговоров в Сочи Лукашенко поставил задачу правительству диверсифицировать поставки нефти так, чтобы на закупки в России приходилось не более 30-40% необходимого нефтеперерабатывающим заводам объема. Прибыль от продажи нефтепродуктов на европейском рынке в минувшие годы фактически позволяла экономике республики держаться на плаву. Как утверждают западные СМИ, Лукашенко отверг предложение Путина об объединении Белоруссии и России в одну сверхдержаву и не намерен делиться никакими властными полномочиями, особенно накануне очередных президентских выборов, которые должны пройти в республике в конце августа 2020 года. Провал итоговых интеграционных переговоров Москвы и Минска открывает дорогу Белоруссии для ее демократизации. Впрочем, эксперты обращают внимание, что эта страна все еще во многом зависима от России, и вполне очевидно, что Кремль будет усиливать экономическое давление на Белоруссию с целью дальнейшего принуждения к интеграции по своему сценарию.
Господин Корсунский, есть простой, может быть, не очень дипломатический вопрос. А возникнет все-таки общее государство России и Беларуси? Как вы ощущаете вот всем этим последним контактом Путина и Лукашенко?
Оно уже есть, 20 лет. Подписан и ратифицирован договор. Это вообще уникальный какой-то случай, который, я думаю, стоит, еще будет изучен в аналог дипломатии. Как, подписав 20 лет назад соглашение о создании союзного государства, его не создать и продолжать играть в хоккей, ездить в Сочи и при этом не поступиться суверенитетом. Это потрясающе. Я думаю, что оно не будет. И мне кажется, что Лукашенко при всех особенностях тонко чувствует настроение в Беларуси. И мне кажется, что народ Беларуси не желает участвовать в авантюрах Путина.
Господин Породников, вот вы как считаете, вы будете гражданином государства России и Белоруссии?
Это на самом деле уже давно отыгранная песня, которая была отыграна еще в 99-м году, после того, как Путин стал преемником Бориса Николаевича Ельцина. Стало очень четко понятно, что никакого союзного государства не будет, и в этот раз уже по инициативе белорусской стороны, да и российская сторона к этому не стремится на самом-то деле.
Возникает такой простой вопрос. Действительно ли, по-вашему, российская сторона не стремится? Здесь в Украине многие считают, что российская сторона стремится куда к большему, что она и Украину, и Белоруссию хотела бы видеть в орбите своего влияния, может быть, общего государственного объединения.
Я не знаю, что мы можем называть российской стороной, но то, что в Кремле существует один из сценариев сохранения Путина у власти, это союзное государство и какой-то пост в этом союзном государстве, мне кажется, достаточно очевидно. Путин, наверное, сейчас не на настроении играть в игры, которые он проигрывает, очевидно. То есть, если бы очевидно им это не нужно было, зачем тогда эту тему поднимать? Зачем проводить уже две встречи? Зачем публичное информационное пространство вбрасывать эту идею? Практически ожидая проигрыша, он бы этого не делал. Я думаю, что он дает такие месседжи, дает послания и проверяет почву. И, скорее всего, у них есть план, как они будут действовать дальше в практической плоскости.
Видите, Касым Породник, Касым Корсунский не считает, что так легко вам будет с Россией, что ее это не интересует.
А я не сказал, что будет легко. Действительно, план такой он может и быть, но это план однозначно не приоритетный. И отношение Кремля к Беларуси, знаете, приблизительно такое. Это то блюдо, которое мы сможем съесть в любой момент. Поэтому в данном случае я бы больше волновался, будучи гражданином Украины, чем гражданином Беларуси, потому что от вас они не отстанут до последней возможности. А вот после того, как уже, скажем так, решат украинский вопрос, они возьмутся за белорусский. По крайней мере, так они это себе представляют.
Видите, вот это вот хорошая постановка вопроса. Что нужно съесть раньше, Беларусь или Украина? Максим Породников считает, что Украина. Мне могло показаться, что скорее начинать надо с Беларуси, как более простого, скажем так, объекта.
Мы разные блюда, это очевидно. И, конечно же, съесть Украину у них в голове сидит. Мы это, в этом не сомневаемся ни одной секунды. Понятно, что все шаги, которые предпринимались и предпринимаются, а сейчас они будут направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине, как инструмент. С Беларусью совсем другая история. Действительно, им кажется, что они могут ее съесть, но вопрос ведь в том, как это и в случае Украины, когда шла речь о том, что они могут нас захватить. Захватить могут, а удержать? Вот же в чем вопрос. Удержать невозможно. Когда речь идет о Беларуси, им, мне кажется, что в данном случае примерно происходит то же самое. Но все-таки это не такая маленькая страна. Все-таки там есть уже определенные интересы других игроков. Ведь не зря же туда приехал Помпео после 20 с лишним лет перерыва. Я думаю, что американцы почувствовали и Казахстан, и Беларусь, и Украина, страны, которые находятся вот в этом поле зрения имперского этого болота кремлевского, которое хочет увидеть империю, ну, по крайней мере, в этих границах. И думаю, что он получил впечатление о том, какова ситуация. Сейчас надо думать и смотреть, что дальше последует из Белого дома. Это тоже важный фактор.
А вот, кстати, действительно логичный вопрос, господин Породников. Как получилось, что президент Лукашенко решился на столь интенсивные контакты с Соединенными Штатами? Вначале Джон Болтон, еще когда он был советником президента США по национальной безопасности. Затем визит государственного секретаря США. И все это при весьма серьезной военной интеграции России и Беларуси. Согласитесь, она ведь тоже есть.
Значит, надо учитывать, что попытка нормализовать отношения с американцами началась еще в 2011 году. И те контакты, тот уровень коммуникации, который мы наблюдаем сейчас, это результат многолетних усилий белорусских властей. То есть это не одномоментное действие. Ну а что касается военной интеграции, то уровень этой интеграции, ее глубину не стоит преувеличивать. Скажем так, это тоже один из таких мифов о якобы полной зависимости Беларуси в вопросах обороны от России. Да, есть очень высокий уровень технологической зависимости, но он уже не является критическим. А если мы говорим о мотивах официального Минска, то они достаточно прозрачно озвучены Лукашенко. Он стремится к втягиванию американцев в восточноевропейские дела для того, чтобы американцы сюда вошли и стали силой, которая могла бы уравновесить Россию. То есть ранее приблизительно такая же стратегия декларировалась относительно белорусско-китайского сотрудничества. Но, к сожалению, оно закончилось в основном декларациями и минимумом результатов.
Александр Корсунский, вот можно сказать, что головная боль у Соединенных Штатов уже есть в виде российско-украинского кризиса. Вот вы себе представляете, вот поставить себя на место, скажем так, американского дипломата, что нужно еще добавить к этому кризису еще и, возможно, кризис в Белоруссии тоже, где Соединенные Штаты должны играть роль такого стабилизатора, посредника, защитника суверенитета. И Экзем Помпео сказал, что он хочет защищать белорусский суверенитет.
Да, ну в какой форме? Нет, я думаю, что вы абсолютно правы. Беларусь в данной ситуации не рассматривается в Белом доме как страна, суверенитет которой нужно защищать. С другой стороны, понимать более четко и дать, опять же, послание Путину, что Соединенные Штаты имеют интересы определенные и обеспокоены, так скажем, если эта интеграция будет приобретать силовой характер, я думаю, что этот сигнал, почему бы его не дать? Я бы так сказал. Я думаю, что все-таки Украина остается для Соединенных Штатов в этом плане значительно более важным партнером и важной точкой приложения усилий и выделения помощи, и это будет продолжаться. И сейчас более важно разрешить ситуацию на Донбассе, как минимум для того, чтобы стабилизировать ситуацию внутри Украины, которая может реально превратиться в такую очень сложную кухню. Она и так непростая, если будет реинтеграция на условиях не наших, а на условиях путинских. Что касательно Беларуси, то для нас, конечно, это экзистенциальная проблема. Невозможно представить себе, если российские войска станут еще на границе Украины и Беларуси в результате объединения или аннексии или чего угодно. Поэтому, конечно, я бы так, знаете, мне кажется, что важнее, чтобы мы тоже искали пути, как помочь Беларуси с нашей стороны, даже при наших скромных усилиях, и не надеялись на американцев.
А как вы, господин Породников, считаете, возможно появление российских войск на границе Беларуси и Украины? Вы допускаете такую вероятность?
Ну, вероятность есть всегда. Другое дело, масштаб этой вероятности, он крайне незначительный на сегодняшний день. Предпосылок к этому не наблюдается. Относительно возможности Украины поддержать суверенитет Беларуси, ну, в общем, известно, чем можно поддержать. Это ракетными двигателями «Мотор Сич». Лукашенко неоднократно заявлял о том, что мы заинтересованы в получении таких двигателей для собственного ракетного вооружения, но Киев отказывается их поставлять.
А может быть, отказывается, потому что боится, что они окажутся у российских, а не у белорусских военных в результате?
А у российских военных есть свои двигатели, ничуть не хуже этих.
Ну вот, хорошее замечание.
Честно говоря, первый раз слышу о таком. Это требует дополнительного изучения, честно признаю. Мне кажется, что в данном случае мы можем помочь больше поставками нефти. И, собственно, в прошлом такая поставка осуществлялась. Тот самый глубоко забытый Одесса-Броды, который выходит на дружбу и мог бы быть использован для поставок альтернативной нефти в Беларусь, из того же Азербайджана, условно говоря, нефть-товар, который может быть прокачан через нашу систему. Возможно, это тоже интересно, потому что, как я понимаю, поставки нефти из России – это основа белорусской экономики, и если есть альтернатива, то это уже хороший фактор. Что касательно оружия, ситуация значительно более сложная, мы это понимаем, и тут надо, конечно, более детально изучать, какой режим поставок оружия в Беларусь. Я сейчас не готов это прокомментировать.
Спасибо, Екатерина Корсунская. В эфире программа «Дороги к свободе». Вы можете слушать ее в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С вами Виталий Портников, в студии директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский и на связи из Минска политолог Андрей Поротник. Вот у меня такой вопрос к вам, господин Корсунский. Все эти последние, я бы сказал, даже десятилетия всегда были претензии к украинским президентам, демократическим, я бы сказал, прежде всего, украинским президентам, начиная от Виктора Ющенко, но потом, конечно, и к Петру Порошенко, и сейчас в какой-то мере Владимиру Зеленскому, что вот они вот представляют демократическую страну, а у них такие хорошие отношения с диктатором. Они ездят в Минск, они встречаются с Александром Лукашенко, Виктор Ющенко даже хотел быть адвокатом Белоруссии в Европе, а исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сразу после Майдана тоже поехал встречаться с Александром Лукашенко, и вот возникает, знаете, такое вот тоже экзистенциональное противоречие. С одной стороны, такая демократическая страна, с другой стороны, закрывает глаза на то, что соседняя страна, ну, совсем не такая.
Ответ на этот вопрос, мне кажется, он очень простой. Нужно взять линейку, глобус и померить расстояние от Киева до границы с Белоруссией и представить себе, что может произойти, если оттуда нам будет угрожать серьезный враг. Конечно, я не имею в виду именно Беларусь. Мы не сомневаемся в том, что она против такого. Но есть Россия, которая там очень активна. На самом деле, ничего уникального в этом нет. Это нормальная практика. Это реал-политик. Когда интересы государства, они иногда требуют компромисса с моралью. Это индивидуал может мораль ставить впереди интересов. Это его выбор. Но государственные деятели, они всегда думают о том, кто за ними стоит, и что есть другие люди. И иногда немножко можно поступиться какими-то такими моральными принципами ради интересов нации.
Вот такой же вопрос к вам, наверное, господин Поротников, но другого типа. Белорус, обычный белорус, да, он видит, что Беларусь друг России, дружит с Москвой. Александр Лукашенко постоянно встречается с Владимиром Путиным, декларирует общее прошлое, общие исторические ориентиры. С другой стороны, Александр Лукашенко постоянно общается с теми украинскими президентами, которые выглядят чуть ли не худшими врагами Кремля. Опять-таки, Виктор Ющенко, Петр Порошенко после Майдана встречается с одним из лидеров Майдана Александром Турчиным, соглашается с тем, что он исполняет обязанности президента Украины, в то время как в Кремле этого не признают. Вот тут нет противоречия в голове этого зрителя белорусского телевидения? Что с ним происходит в этот момент?
Сложно сказать, что с ним происходит, потому что на самом деле белорусская государственная пропаганда, она полностью проиграла информационное поле российской. И, к сожалению, с точки зрения внешней политики, белорус рядовой, среднестатистический белорусский обыватель, он живет российской повесткой дня, российским телевизором. И поэтому мы это видим по социологии, что более 60% поддерживает аннексию Крыма. И в этом плане, скажем так, такая активность официального Минска на южном направлении в коммуникации с Киевом, особенно с послереволюционными властями, она как бы прошла мимо основной массы белорусского обывателя. Он дальше смотрит российский телевизор, где ему вот все это рассказывают про бандеровцев, про мальчиков в трусиках и прочий бред.
Тогда можно ли говорить, что можно что-то сделать с этим общественным мнением? Кто должен? Будет ли работать с ним Лукашенко вот сейчас, по вашему мнению?
Что касается работы с общественным мнением, то такая потребность декларируется, но проблема в том, что у нас нету специалистов. Долгие годы в стране подавлялся медиарынок, у нас фактически он не сформировался, очень мало независимых негосударственных СМИ, соответственно, узкий рекламный рынок, соответственно, низкий уровень профессионализма, потому что профессионализм куется в конкуренции за деньги, в том числе рекламодателей. И в итоге получается унылые государственные СМИ, не очень сильные негосударственные СМИ, а противодействие российской пропаганды требует профессионалов очень высокого уровня, и внутри страны их, по сути, нету. Поэтому, да, декларируется необходимость того, что общественное мнение, скажем, собственное информационное поле необходимо вернуть под контроль белорусских властей, но как это сделать и кем это сделать, у них на сегодняшний день такого представления, как мне кажется, нету, но определенные усилия будут предприниматься, в том числе и по замещению, например, российского медийного продукта, ну вот украинским, у нас довольно активно разного рода шоу транслируются и так далее.
Ну, кстати, это интересная ситуация. Понимают ли в Киеве, что, может быть, там Лукашенко готов общаться с украинскими чиновниками, но белорусское общество в своем восприятии реальности похоже больше на российское, чем на украинское. Чем даже на само белорусское, я бы так сказал.
Да, я думаю, что это очень важный фактор, безусловно. Достаточно, пребывая где-нибудь за границей, посмотреть 10 минут российские каналы, и настроение испорчено на неделю. Понятно, что должен быть другой продукт, это очень хорошая идея. И я бы очень сильно приветствовал, особенно при нынешней команде, которая хорошо знает, что такое медийный продукт, чтобы он появился в Беларуси, и чтобы было нечто, что начало хотя бы частично конкурировать с российской пропагандой. Но знаете, в этом всем аспекте мы совсем забыли о том, что не только Путин хочет сохранить себя у власти, но и Лукашенко тоже хочет. И мне кажется, что он уже понимает ту степень сложности этой задачи, которая может возникнуть по приближению к 2024 году. И он уже понимает, что сейчас могут быть произведены очень резкие шаги, которые все то, что столько лет он выстраивал и так тщательно лелеял, оно может быть развалено буквально одним щелчком. Поэтому я думаю, что мы будем сейчас видеть несколько другое развитие событий, чем в стандартном режиме. Вы знаете это знаменитое высказывание Горчакова: Россия сосредотачивается. Она уже не сосредотачивается. Она уже приступила к плану 24-й год. Надо думать, что будет в этот момент. Прекрасно сыгравший свою роль по развалу государственной, международной, так сказать, системы, Трамп в 24-м году уйдет от власти. И в России
наступит... В любом случае, вы имеете в виду, даже если выиграет выборы в США.
Да, я практически уверен, что он выиграет. То, что сейчас происходит с демократами, это неописуемо. Мне кажется, что очень хорошие у него шансы, но в любом случае будет новый президент США, скажем так. И мы понимаем, что в этой всей конструкции, может быть, не хочется в это верить, но Беларусь найдет свою небольшую нишу, в которой она найдет, так сказать, способ опять пробежать между каплями дождя. России, мне кажется, сейчас не нужен новый конфликт. Она, несмотря на то, что говорят по телевизору, там реально проблемы с экономикой, они реально отстают очень сильно по технологиям, они реально стали сырьевым придатком Китая, и это признают даже очень просветленные российские аналитики, которые пишут для Кремля, а не для обычного россиянина. Поэтому мне кажется, что они бы все-таки сейчас хотели смягчить то напряжение, которое вокруг России существует, а, грубо говоря, насилие над Белоруссией, оно будет воспринято очень плохо, и, по-видимому, это была и цель Помпео, так сказать, дать этот сигнал, что мы следим, и мы понимаем, что происходит. Будем смотреть за развитием событий, надеяться, что и нам хватит ума помочь сохранить Белоруссию и суверенитет, и независимость, а им устоять перед давлением России.
А вот на кого может опираться, по вашему мнению, господин Поротников, президент Лукашенко в своем стремлении вот сохранить, ну, по крайней мере, свою Беларусь?
Ну, проблема не в том, на кого он может опираться, а на кого он готов опираться. Он готов опираться на бюрократический аппарат, который крайне низкоэффективен. К сожалению, происходит депрофессионализация чиновничьего аппарата и разрыв между центральными властями и региональными. Он может опираться на часть силовиков, прежде всего на спецслужбы, которым он доверяет. Готов ли он опираться на общество? Нет, не готов. Для него общество – это не субъект, это объект, это податное сословие, которое должно платить деньги, выполнять указания высшего руководства и не задавать вопросов, и тем более ничего для себя не требовать. Проблема в том, что существующий в Беларуси персоналистский режим может представлять собой такой, знаете, мыльный пузырь. С одной стороны, есть оболочка, а внутри ничего. И как раз-таки основная опасность для нас, как для страны, с точки зрения сохранения суверенитета и субъектности политической в будущем, это то, что мы не знаем уровень устойчивости этого режима. Мы не знаем, насколько он может устоять перед внешним давлением, потому что с 1996 года никто серьезно на белорусские власти не давил. И даже минувший год, который так у нас неофициально получил наименование года интеграционного ультиматума Дмитрия Медведева, он на самом деле не сопровождался масштабным российским давлением, ну, за исключением каких-то психологических и медийных залпов. Поэтому для нас основная проблема – это то, что власть оторвана от общества, власть не готова опираться на общество. С другой стороны, вопрос доверия общества власти, он тоже, знаете, такая вещь в себе. И непонятен уровень устойчивости режима, потому что этот режим не проходил еще проверку реальными проблемами.
Вот это вот такая проблема и для Москвы, и для Киева, кстати, что упирается все не в страну, а в конкретного человека, в Александра Лукашенко. А что делать с самой Беларусью? Как она вообще выглядит? А устойчива ли она перед давлением, как говорит господин Поротников? Никто не знает.
Вот это очень интересный вопрос, кстати. Я, если это правда, это было в новостях, о том, что там в Минске проходили протесты против объединения с Россией. Вот очень интересно, а можно ли себе представить демонстрации «за»? Объединение с Россией. То есть в состоянии ли Россия дестабилизировать общество белорусское, то, которое 60% слушает и смотрит российское телевидение, и тем самым показать Лукашенко, что есть сила, которая может его снять, и это не российские танки. Вот это тоже очень интересный вопрос. Потому что, как мне кажется, есть в Беларуси люди, которые хорошо понимают, что за этим идет, и просто прослушивание российских каналов не означает то, что они готовы слиться с Россией в единое государство и получить паспорта с гербом Российской Федерации, пойти служить на границу Донецкой области и Ростовской. Есть тут вопрос, который я, например, не знаю, какого ответ.
Ну, вот это хороший вопрос. Это к вам вопрос, господин Поротников. На самом деле, люди действительно выходили за независимость страны, но мы никогда не видели демонстрации в поддержку союза с Россией. Давайте войдем в Россию.
Нет, ну почему? Я за последние 15 лет помню две таких акции. Одна — это был санкционированный митинг, туда пришло 2 человека, они же были его заявителями, и штук 30 журналистов. Лет 5 назад был несанкционированный пикет на площади независимости каких-то не очень адекватных полубомжеватого вида персонажей в поддержку действий России в Украине. Их, по-моему, было 5 человек. Ну вот как бы, вот и весь потенциал. Дело в том, что в Беларуси нету пророссийской политической силы. Очень жестко Александр Лукашенко всегда отсекал поползновение создать какой-то пророссийский политический, скажем так, дискурс. Фактически монополизировав тему отношений с Россией, то есть он, условно говоря, вам надо пророссийский политик в Беларуси, вот вам Александр Лукашенко и хватит. Другим здесь места нету. На самом деле пророссийские какие-то политические движения и попытки их организовать, они пресекались очень жестко, гораздо жестче, чем, например, спецслужбы действовали в отношении, ну, условно, прозападная оппозиция, назовем ее так, хотя на самом деле, ну, общедемократическая оппозиция. А по поводу готовности белорусов объединяться с Россией, последние 10 лет или даже 15, эта цифра в ходе соцопросов, она остается относительно стабильной, это от 2 до 6%. То есть это вот количество людей, которые готовы объединиться с Россией. Да, действительно, большинство людей хотели бы иметь дружеские отношения с Россией, спокойно туда ездить, поддерживать какие-то личные отношения, там, работать, учиться и так далее. Но, знаете, жить все хотят в своем отдельном белорусском доме и, по возможности, кстати, за высоким забором.
Вот ответ на вопрос, об эффективности российской пропаганды. То есть, на самом деле, мы недооценим, наверное, тогда Лукашенко, который понимал, видимо, давно, что возникновение пророссийских политических сил, может быть, нам надо быть тоже повнимательнее к нашим политическим силам внутри страны.
Это давно надо было этот вопрос задавать, а не сейчас. Не в 2020 году, извините.
Да, я это имею в виду. А он давно за этим следил, и это правильно. И, видимо, этим и объясняется определенная нерешительность в действиях, потому что если не на кого опереться, опереться русским, и они вынуждены говорить с одним и тем же человеком, который сегодня говорит «да» им, потом «да» нам, потом «да» американцам, «да» китайцам, то, наверное, тут есть сложность, потому что остается один-единственный жесткое экономическое давление, которое пытаются через нефть сейчас осуществлять, и, с другой стороны, сила. И то не очень хорошо, и будет и восприниматься в мире, и я думаю, что и российское общество вряд ли готово взять на себя ответственность за 10 миллионов белорусов, если экономически задавить экономику. Поэтому я думаю, что там ситуация на самом деле сложнее, чем просто есть диктатор, якобы последний в Европе, не последний в Европе, но он есть, и этот диктатор подавляет все свободы, и поэтому неважно нам, какова будет его судьба. Мне кажется, что здесь все намного более интересно.
Благодарю вас, господин Корсунский. Благодарю вас, господин Породников. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе». Мы сегодня говорили с директором дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Сергеем Корсунским и белорусским политологом Андреем Породниковым. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго и до новых встреч.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.